Как известно, частью любого монастырского комплекса является костел, где проходили монашеские богослужения. Не представляет исключения и монастырь на Слованах или Эммаусский монастырь, об истории основания которого мы узнали в предыдущей передаче. Сегодня вместе с Ольгой Васенкевич мы посетим костел Девы Марии и святого Иеронима.
От камня к монитору.
Итак, мы находимся с вами в монастырском костеле, который при освящении в 1372 году был посвящен Деве Марии и славянским покровителям, к которым был отнесен и святой Иероним. По всей вероятности, первоначально он не был славянского происхождения, однако в те времена верили, что был, поскольку тогда он был очень почитаемым святым. Собственно, полное название всего аббатства – Бенедиктинское аббатство Девы Марии и святого Иеронима в Эммаузах. Построенный костел был на тот момент самым грандиозным достроенным сакральным сооружением в Праге. Такой размах был вполне объясним. Карл IV хотел, чтобы славянскую литургию могло посетить максимальное количество людей. И действительно, в храме длиной 53,55 метра и шириной 22,80 метра могло вместиться до 2000 человек. Но посмотрим на судьбу костела и монастыря в дальнейшие годы.
Славянская культура и письменность процветали здесь до гуситских войн, то есть до 1419 года. Потом наступил хаос, однако монастырю удалось избежать разорения и уничтожения чашниками. Трудно сказать, по какой именно причине. Или аббату удалось с ними дипломатично договориться, или же именно славянская культура сыграла свою спасительную роль. Тем не менее, он попал под управление утраквистов и пробыл под ним до конца XVI века. Лишь тогда, во времена правления Рудольфа II, монастырь вновь стал католическим.
Концем 16-го столетия снова стал за Рудольфа II кластер католический засе.
Рассказывает экскурсовод Эммаусского монастыря Клара Семандлова. Золотой век Эммаусского монастыря вновь наступает лишь в 1635 году, когда император Фердинанд III решает привести в монастырь новую монашескую общину из испанского Монсеррата. Один из испанских бенедиктинцев, Дон Бенито Пеньялоса, был личным исповедником императрицы, которая была испанкой по происхождению. Именно испанцы принесли с собой в Эммаусский монастырь культ Девы Марии Монсеррадской. Ныне в костеле Девы Марии можно увидеть статую этой святой, относящуюся к 1636 году. Известно, что данная скульптура была привезена из Вены, и, говорят, она является копией Девы Марии Монсеррадской. Однако, как рассказала нам наш экскурсовод, она не слишком похожа на статую, находящуюся в Монсеррате. Пожалуй, единственное сходство – композиционное.
Возможно, в этой скульптуре под влиянием императрицы, или же просто потому, что Габсбурги приняли этот культ, подчеркивается императорский характер. Ее голову венчает корона. Корона украшает головку маленького Иисуса. В руке он держит скипетр. По всей вероятности, в оригинале это была кедровая шишка. Есть там и некоторые другие атрибуты, которые отсутствуют в оригинальной скульптуре. Можно сказать, что это практически единственный элемент, который сохранился от барочного украшения костела, поскольку община монахов, пришедшая сюда в XIX веке, не признавала барокко, и от всех барочных элементов, алтаря, картин, мебели, постаралась избавиться и распродать их. Эта скульптура осталась лишь потому, что была признана официальной покровительницей монастыря. Единственная с величественного барочного алтаря, возвышавшегося до самых сводов, ее переместили в Северный неф.
Здесь необходимо сказать о значении данного храма для развития чешской архитектуры. По мнению самого известного исследователя Эммаусского монастыря Васлава Менсла, оно заключается в том, что маленькие ниши его трех восточных хоров одинаковой высоты открываются без триумфальных арок прямо в нефы и сливаются с их пространством. Иными словами, тем самым достигался эффект единства пространства и происходило его визуальное расширение. Итак, в 70-х годах XIX века монашеская община состояла уже практически полностью из чешских монахов. Шли разговоры о продаже монастыря Праге и о возможной организации там больницы, приюта или другого социального учреждения. Однако тогдашний пражский архиепископ кардинал Шварценберг высказал иную мысль, а именно поселение здесь новой общины бенедиктинцев из Германии. Так и произошло. В монастырь было заселено 50 бенедиктинцев, которые практически сразу приступили к перестройке костела, точнее, изменению его внутреннего убранства. У этих монахов была своя художественная школа, поскольку среди них был один художник, первоначально скульптор Патер Дезидериус Ленц, в том стиле, который сегодня мы можем видеть, и был оформлен весь костел. Его отличают чистые яркие краски с золотом и четкие линии.
Аж до року 1945, где дошло к тому налету.
Великолепие костела можно было наблюдать до 1945 года, когда во время англо-американского налета костел серьезно пострадал. В западной половине абсолютно провалились своды. Это можно видеть по границе, отделяющей на потолке нарисованные гербы и белую часть. Эта белая часть была полностью разрушена. Некоторые колонны тоже были заменены. Ну и немного осталось от живописного убранства. Там, где сегодня белые стены, ранее везде находились изображения из жизни святых, славянских покровителей или относившихся к ордену бенедиктинцев.
Я думаю, что там был и святой Вацлав, малованный, або к бенедиктинскому ряду.
Продолжает Клара Семандлова. В 1950 году, еще прежде, чем бенедиктинцы смогли собрать силы и начать реставрацию костела, монастырь, как и все иные монастыри в Чехословакии, был упразднен. С середины 50-х годов начинается реконструкция монастыря для того, чтобы впоследствии это здание перешло в пользование Академии наук, а в новейших крыльях разместились две больницы. Так, можно сказать, монастырь постигла та участь, которая готовилась ему еще в XIX веке. В середине 60-х годов был объявлен конкурс на достройку фасада, который также был значительно разрушен во время налета вместе с барочными башнями. Победил проект архитектора Чернова в 1964 году с двумя крылообразными башнями из железобетона с позолоченными шпилями. Долго думали, что же может появиться в помещении костела, однако время все решило само. В ходе реституции костел был возвращен бенедиктинцам, которые приступили к его реконструкции. Таким образом, в 2003 году костел был вновь освящен, поскольку к этому моменту уже перестал быть сакральным пространством, и в нем вновь стали проводиться богослужения. Практически весь интерьер был заменен на новый, но одна деталь все же сохранилась с готических времен.
Да, действительно, если вы посмотрите в сторону апсиды, украшение стен там байронское, то есть сохранившееся от немецких монахов из Байрона. Оно реставрировалось, а вот то, что вы можете видеть с правой стороны, готическое окно в стене, это оригинальное окно, сохранившееся с XIV века. Перед ним вы можете видеть сиделе от латинского сидения. На окне можно видеть вытесанные из камня гербы Карла IV. Предполагается, что эти места специально были забронированы для императора, если бы он вдруг захотел присутствовать на богослужении. Этакая императорская ложа. Но сейчас окно находится немного выше, чем было изначально, поскольку в эпоху барокко испанские монахи построили под пресбитерием усыпальницы. Так что пресбитерий пришлось поднять. Но само окно относится к XIV веку.
Они то осадили, они то бич. Але я то původním. Сохарски то похází ze 14. století.
Заключает Клара Семандлова. Есть в Имаусском монастыре еще одно интересное место – часовенка, которая носит название императорской. Первоначально она была посвящена святым покровителям, которые по преданию являлись защитниками от чумы – святой Беннио, святой Себастьян, святой Фабиан, святой Рох и святая Розалия. Их изображение можно увидеть на стене справа. Кстати, именно в этой часовенке лучше всего сохранилось искусство байронской школы. До 90-х годов 20 века часовенка стояла без применения. Скорее всего, в ней находился склад. Зато, начиная с 93-го года, в ней стали проводиться богослужения для общественности. В наши дни в часовенку подносят приношения перед Пасхой.